Ток-шоу Сергея Макрушина.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы ведем нашу трансляцию не только на средних волнах, на частоте 648 АМ. Нас можно слышать также через интернет. Заходите на сайт «Крым Реалии». Там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. В видеоформате нас тоже можно слушать и смотреть на канале «Крым Реалии» в YouTube, на странице «Крым Реалии» в Facebook. Обязательно подпишитесь на эти аккаунты, да, на эти платформы, чтобы не пропустить ничего нового. Если вдруг вы что-то пропустили, можете обратиться к каналу «Крым Реалии» на YouTube. Там есть все наши радиопрограммы. Можете обратиться к архиву. Можете обратиться к архиву на сайте «Крым Реалии». Ну, а сегодня мы продолжаем разговор о том, что происходит на территории поселка городского типа «Научный», который находится в Бахчисарайском районе. Там располагается Крымская астрофизическая обсерватория. 75 лет исполняется этому научному учреждению в эти дни. Сейчас поселок Научный, в котором находится эта обсерватория, активно застраивается. И как ранее опасались крымские астрономы, да, ранее активно протестовали против планов застройки, пыль и ночная засветка могут сделать астрономические наблюдения невозможными. Активным строительством в поселке занимается компания «Консоль», которая была создана под контролем России спикером Госсовета Крыма Владимира Константинова. Сам Владимир Константинов вырос именно в Научном. На сайте компании «Консоль» есть описание проекта, который строит в Научном. Я его сейчас зачитаю. Новый проект строительства жилого комплекса в поселке Научный в Горном Крыму предлагает фирма «Консольстрой ЛТД». Из окон ваших апартаментов откроются прекрасные виды на Крымские горы, которые в сочетании с экологически чистым воздухом создают неповторимую атмосферу блаженства и комфорта. Еще там указано, что ученые, которые живут в поселке, очень интересный народ. Я цитирую по сообщению на сайте компании «Консоль». Естественно, и гости к ним приезжают занятные. Очень много знатоков здешней природы. В поселке устраиваются выставки, концерты и разные культурные акции. Ну вот, «Консоль» продолжает строительство, и рядом с пятиэтажным домом, который был построен ранее и в котором, как обещалось, будут квартиры предусмотрены для молодых ученых Крымской астрофизической обсерватории, достроено еще как минимум одно здание. Об этом нам сообщают и наши слушатели, да, наша аудитория. Но сейчас мы поговорим о том, что происходит на территории Научного, с крымским журналистом-расследователем Екатериной Резниковой, которая внимательно следит за происходящим. Екатерина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что сейчас происходит на территории поселка Научный? Насколько мы понимаем, достроено уже второе здание, да, компании «Консоль», которое находится в самом центре светозащитной зоны Крымской обсерватории.
Да, рядом с небольшим вот этим вот домом четырехэтажным сейчас построена большая массивная гостиница, которая по фронтальному фасаду насчитывает 10 этажей. Здание стоит в Москве, поэтому с одной стороны у него больше этажей, чем с другой. Это действительно по документам жилой дом, но в селке называют гостиницей.
Вот там тоже пишут, что очень похоже на гостиницу со спа-комплексом, там бассейн даже есть, но вот на жилой дом действительно это похоже слабо.
Да, изнутри есть инфраструктура, которая, в общем, бывает присуща, в том числе и гостиничным комплексам. Конечно, безусловно, есть такие жилые дома, да, в больших городах, в каких-то престижных районах. И для маленького поселка Научный, для молодых ученых-астрономов вряд ли.
Да, здесь я должен сказать, что перед этим эфиром мы пытались связаться с руководством Российской академии наук, да, сейчас Крымская астрофизическая обсерватория приписана, если можно так сказать, к Российской академии наук. Да, не получилось у нас связаться, как не получилось связаться и с руководством самой обсерватории, и с теми астрономами, которые продолжают сейчас работать на этом объекте. Да, есть такой такое ощущение закрытости того, что там происходит. Видели мы, что к 75-летию приезжал в научный Владимир Константинов, который сейчас активно застраивает этот поселок, передавал награды, которые передавало руководство Российской Академии Наук, торжественно их вручал. Вот да, вы общаетесь с теми астрономами, которые работают в этой Крымской астрофизической обсерватории, что они говорят? Понятно, что комментарии сейчас для средств массовой информации они дают очень осторожно, учитывая, что какую-то работу, да, найти себе будет сложно, если возникнут сложности с руководством. Но тем не менее, что сейчас говорят сотрудники обсерватории? Не мешает ли им вот это ведущееся строительство?
Ну, о засветке много говорят, о засветке, о пыли в воздухе. Но дело в том, что нужно понимать, что вот это вот плохое небо, так называемое, да, его как бы не видно глазом, пока гостиница еще не заселена. Те окна, которые выходят в сторону телескопов, они пока не светятся. Ну, еще светится только та часть фасада, которая обращена к лесу. Но уже и это свечение, оно, конечно, мешает телескопам. Вопрос в том, что на тех изображениях, которые получаются, да, на снимках неба, этого как бы не видно. Нужно проводить специальные измерения. Нужно, то есть физика – это точная наука, в том числе и физика звезд, да, и визуальное наблюдение. И таких измерений, к сожалению, в последние годы, говорят ученые, никто не делал. То есть последние измерения были на рубеже десятых годов, когда как раз-таки обсуждали, что приближается к астрофизической обсерватории Симферополь. Сейчас никто не измеряет, а нужно делать это постоянно. Ну и плюс к этому, конечно, даже если сейчас начнут проводить такие измерения, вот, в разное время года, в разных погодных условиях, при разной прозрачности атмосферы, уже вернуться, как было, да, закопать дом назад и померить так, как было, когда здесь был лес, уже не удастся. Поэтому, конечно, нужно постоянно следить на метод, и прежде чем что-то строить и расширять, а поговорить, что такие планы есть, ну, по крайней мере, когда строительство началось еще в 2000-х годах, у Константинова были гораздо более широкие планы. Вот. Если он планирует расширять этот комплекс, то, конечно, тут надо будет уже вести подобное наблюдение. И прежде чем что-то строить, конечно, хорошо бы было добиться проведения экспертизы какой-то, будет не будет мешать. Но по сути это маловозможно, поскольку научное сообщество действительно боится увольнения сейчас. И даже в академиях наук заступников обсерватории нет.
Насколько грандиозные планы инвестора, назовем это так, да, эту деятельность инвестиционной, сколько еще объектов планируется построить в научном?
Ну, изначально на плане было несколько многоэтажных домов, вот, больше двух, это точно помню. Были еще так называемые таунхаусы, эти небольшие домики малоэтажные, спортивные площадки, теннисные корты, то есть все это в общем, может быть, не так массивно в плане количества окон и количества света, да, но массивно в плане вырубки леса. Но такое, что тоже, в общем, влияет, поскольку есть не только световое, но и тепловое излучение, мешающее прозрачности атмосферы. Помимо этого, помимо компании «Консоль», вокруг научного разворачивается иная деятельность. Много инвесторов, которые пытаются что-то построить на склонах гор. Вокруг обсерватории уже выделены участки, сейчас это пока сельскохозяйственная земля, но потихонечку, путем каких-то договорников с местной властью, эта земля меняет целевое значение. Например, там недалеко от научной гора Сельбухана, ее вершины, поменяли целевое назначение земли на объекты здравоохранения, собираются строить какой-то якобы в кавычках пансионат, но на поверку при разговоре с людьми, которые близки к этой застройке, выясняется, что, в общем, это коттеджный поселок, который вот, пытаются протащить под видом рекреации. Точно такой же коттеджный поселок может появиться и на территории маленького садового товарищества «Чемир». Это товарищество, которое создали сами астрономы как-то. И там сейчас нет ни одного домика на этих огородах и садах. Тоже на склоне недалеко от научного, в горах маленькие там садики, они сейчас полузаброшенные. Ну вот наследники, да, получавших там участки астрономов, сейчас готовы эти участки продавать владельцам. У тех, у кого есть деньги, да, для того, чтобы они там построили коттеджи. Вот сейчас уже астрономы мне сообщили на днях буквально, что на склон провели ОРП, то есть совсем непосредственно близости от телескопов прошла линия электропередач для освещения, которая тоже, соответственно, влияет на климат наблюдений.
Говоря о том, что происходит сейчас на территории научного, о том, что происходит сейчас вблизи Крымской астрофизической обсерватории, можно привести, да, в пример ту ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг Пулковской обсерватории. Это сравнение уместно, да, хотя бы еще тем, что сама Крымская астрофизическая обсерватория была в свое время, вот 75 лет назад, образована на базе Семийского отделения Пулковской обсерватории. И вот что сейчас происходит с обсерваторией в Пулково. Там намерены построить сразу три жилищных комплекса поблизости телескопов вот в Петербурге. И в 2018 году было принято решение о сворачивании астрономических наблюдений в Пулково. Решение это было принято президиумом Российской академии наук. И согласно документу, который был принят, в течение 5 лет астрономические наблюдения в Санкт-Петербурге постепенно прекращаются и переносятся на другие наблюдательные площадки Российской академии наук. Екатерина, крымские астрономы не опасаются того, что их постигнет та же судьба, и у них исчезнет возможность вести какие-то астрономические наблюдения?
Ну, безусловно, такие опасения есть, где они не делятся, да, вот. Но пока, конечно, это все не дело там года двух, да, потому что, наоборот, руководство Крымской обсерватории, то как раз-таки, которое разрешало застройку охранной зоны, светоохранной зоны, оно постоянно напоминает своим сотрудникам, в частности, директор Шаховская, что вот, смотрите, у нас такая передовая наука, мы очень хорошо себя проявляем, у нас хорошие там научные работы, выход наблюдения и так далее. На нас надеется вся российская наука. Ну, это слова, да. Сегодня мы говорим о том, что мы построим маленькие домики для того, чтобы в том числе обеспечить квартиры для молодых ученых, а через там годы, когда дом уже фактически построен, и даже на 75 лет не ввели Крымской астрофизической обсерватории, ни слова о квартирах, выделенных в доме, а их 19 должно быть, да, не прозвучало. То есть ученые до сих пор не знают, кому что достанется. Точно так же может случиться, в общем, и с работы. Сегодня она идет, а завтра сотрудники могут попасть под сокращение. В том числе и те сотрудники, которые сейчас, после того, как Пулковская обсерватория свернула астрономические наблюдения, и остались только астрометрические там, да, многие астрономы пытались приехать и строиться на работу в Крым, в обсерваторию, поскольку им больше негде наблюдать. У нас еще один большой телескоп есть в Зеленчукской станции, да, это в Архиве. Там тоже есть проблема с засветкой, поскольку в Архиве на Кавказе строится сейчас большой курорт, лыжный курорт, уже там тоже с 10-х годов это все началось, активная засветка. Есть телескопы, в принципе, заграничные, хорошие, мощные, да, но они тоже очень плохо работают. Я думаю, что в какой-то степени вот этот страх астрономов, да, говорить о своем будущем, он связан с тем, что люди на самом деле в это будущее, в будущее науки, да, они не очень-то верят. Его нет, ехать некуда, расти некуда. И многие, да, действительно говорят о том, что, ну, вы знаете, в научном действительно есть проблема того, что инструменты устарели, они устаревают, они уже не соответствуют современным выводам, и обновить их, в общем, практически невозможно. Наука шагнула далеко вперед. Но это было бы можно как-то терпеть, да, если бы где-то в других местах, а лучше в хорошем заграничном мире, там, в Чили или на Гавайях, такое есть новые современные инструменты. Но, к сожалению, постсоветская наука в постсоветских странах это себе позволить не может. Это просто не средство. Поэтому и говорят так мало о судьбе обсерватории, потому что боятся лишиться своего последнего рабочего места.
Если поинтересоваться, да, чем сейчас занимается обсерватория, вот по открытым источникам, ну вот кроме сайта самой Крымской астрофизической обсерватории, можно обнаружить, что активно проводятся экскурсии, да, ну экскурсии раньше проходили, но то, что второй объект, который достроила консоль, судя по всему, является гостиницей со спа-комплексом, можно предположить, что из научного пытаются сделать какое-то туристическое место. Вот ваши наблюдения, они вот подтверждают это предположение?
Ну, обсерватория действительно, да, интересуется. Может быть, не так интересуется активно, как это было там в советское время или в 90-е годы. Было очень много экскурсий. Вот, сейчас, конечно, их тоже много. Вот, и в основном приезжают школьники-студенты. Может быть, там немножко поменьше, поскольку доехать нужно, как-то разместиться нужно. И это все деньги. У крымчан не так много возможностей, чтобы приехать, послать своего ребенка, когда останется, сколько все дорого, зарплаты в Крыму небольшие. Что касается приезжающих туристов издалека, да, они любят научные, любят останавливаться в гостинице научного. Кстати, вот эта астрономическая гостиница, которая относится к обсерватории, к хозяйству обсерватории, она совсем недорогая, это очень доступно. И это такое здание в стиле сталинского ампира, там внутри своя всегда атмосфера, люди его очень любят. И любят научную, не только за то, что там можно прикоснуться к звездам, да, но и за его неповторимую вот эту вот атмосферу маленького наукограда, эти дорожки, затерянные в сосновом лесу, маленькие домики, действительно занятные люди, как написано на сайте консоли, да, там все друг друга знают, там интеллигентнейшие ученые, с которыми можно остановиться на улице, побеседовать, и в этом всем раю таком научном, да, вот эта гостиница, она выглядит как пришелец. Вот, и сам хозяин этой гостиницы, застывающий, да, Константинов, он выглядит как пришелец. Он вообще другого мира, это мир бизнеса. И когда приезжают гости вот из этого вот мира, да, люди, которые привыкли много и хорошо отдыхать, да, вкусно кушать, какие-то развлечения получать. Конечно же, когда их встречаешь научно, а я как-то занималась вот расследованием этой темы, да, ездила туда много разговаривала, в том числе с людьми приезжающими, ты видишь, что люди крайне недовольны тем, что негде купить шашлык или вечером пойти на дискотеку танцевать. Вот. И ты понимаешь, что они абсолютно не прониклись в атмосферу научного, им нужно совершенно что-то другое, наверное, какое-то атмосфера такого шалмана с южного берега Крыма, Приморского. Вот. И вот это столкновение двух миров, оно, конечно, удивляет, потому что, с одной стороны, да, появление гостиницы может дать толчок развитию туризма и может привлечь больше интересующихся небом людей. Но если вместо того, чтобы вечером едва стемнело смотреть на звезды, эти люди будут требовать организовать им дискотеку или фейерверк на воздухе, о чем, кстати, ученые прямо говорят, а если эти люди начнут завтра устраивать здесь свадьбы и фейерверки, будут плясать под открытым небом с прожекторами и выпускать в небо ракетницы, что мы будем делать, что у нас будет на наблюдении? Вот, на что представители застройщика скромно отвечают, что вот есть закон, мы сами до 10 вечера, пусть до 10 вечера, всегда после 10 вечера, значит, мы им будем запрещать, что мы делаем то, что наблюдение за небом, они же начинают как только садиться солнце, да иногда и раньше, поскольку солнечный телескоп вообще работает наоборот в день. Ну, такие вот обстоятельства, с одной стороны, да, больше людей будет приезжать, видеть, что это такое, интересоваться, но с другой стороны, те ли это люди, не были им нужны на самом деле.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Екатерина Резникова, крымский журналист-расследователь. Говорим мы о том, что как развивается ситуация вокруг застройки поселка Научный, поселка, в котором расположена Крымская астрофизическая обсерватория. Говорил я вот о том, что происходит в обсерватории в Пулково. Там три сразу жилищных комплекса вокруг этих телескопов намерены построить. И в связи с этим руководство Российской академии наук решило прекратить наблюдения в Пулково и перенести их на другие наблюдательные площадки Российской академии наук. Учитывая, что Крымская площадка, на которую сейчас заявляет право Российской академии наук, тоже, да, сейчас находится в зоне застройки. Мы пытались связаться с руководством Российской академии наук. Не получилось нам связаться, получить комментарий, как же все-таки видят будущее астрономических наблюдений в Российской академии наук, если все обсерватории застраиваются, да? Ну что же, мы оставляем это приглашение в силе. Продолжим мы разговор с Еленой Сердюк, директором Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, каков статус Крымской астрофизической обсерватории? Насколько важным этот объект является для Украины, с точки зрения всемирного наследия? Насколько важен этот объект? Насколько важно то, что сейчас происходит на его территории? Та угроза, да, которая над этим объектом нависает из-за застройки поселка Научный?
Ну, я хочу напомнить всем, что на самом деле в Крыму было, кроме основного объекта культурного наследия, внесенного в список, такого как Херсонес-Таврический его хора, было еще 4 объекта в так называемом предварительном списке, кандидаты. Это Бахчисараевский ханский палац с ландшафтом крымских хана в городе Бахчисарай. Это генуэзские крепости, включая Судак на территории Крыма. И это, собственно, обсерватория, о которой идет речь. Также это была Крымская Готия неподалеку от Бахчисарая. И если мы говорим об обсерватории, то статус ее достаточно высок, так же, как высоки были шансы для попадения в список всемирного наследия от Украины. Но поскольку сегодня та ситуация, которая развивается на территории обсерватории, вокруг нее, она, естественно, уменьшает шансы на попадение в список всемирного наследия. Хочу также напомнить вам о том, что та же обсерватория в Пулково в России была тоже в предварительном списке всемирного наследия. И точно так же, как и в Крыму, шансы, естественно, у нее уменьшаются, если и не пропадают вовсе.
Да, потому что если посмотреть на то, что происходит вокруг Пулковской обсерватории, то там есть общественность, да, которая выступает против этой застройки. Есть какие-то астрономы, да, вот в том числе и бывшие, которые раньше работали в этой Пулковской обсерватории, ну и они могут сейчас выступать и критиковать вот эту застройку, они не боятся потерять работу. Когда мы говорим о том, что происходит в Научном, ситуация несколько другая. Некому извне прийти защитить, да, нет активистов, которые бы как-то заметно защищали то, что происходит там, то наследие, да, которое остается в Научном, обсерваторию и ее светозащитную зону. И мы видим, что сами научные сотрудники как-то избегают того, чтобы публично говорить об этой проблематике. Можно ли в этой ситуации вообще говорить о существовании каких-то механизмов по защите Крымской обсерватории?
Ну, механизмы, вы абсолютно правы, могут быть только извне, потому что, к сожалению, сегодняшняя научная общественность Крыма не может себе позволить по разным причинам объективные комментарии того, что происходит. Мы эту ситуацию видим в Херсонесе, мы эту ситуацию видим в Бахчисарае, по сути дела, в Судаке, на всех памятниках основного и предварительного списка всемирного наследия ситуация примерно одинаковая. она достаточно тяжелая. Механизмы защиты – это только говорить, писать, говорить об этом в Украине, поднимать эти вопросы, потому что, по моему мнению, то, что происходит в Крыму, недостаточно освещается в украинской прессе и нет той информации, которая должна была быть, собственно, в прессе, да, точно так же, как и Министерство культуры Украины должно быть озабочено этой ситуацией. Механизмы защиты, мы говорили об этом уже на предыдущей программе, механизмы защиты – это только мониторинговая миссия ЮНЕСКО, и это только широкое освещение событий, ну, не только в Украине того, что происходит, но и информирование Комитета всемирного наследия, поскольку обсерватория Крыма является не только национальным достоянием Украины.
Такое информирование происходит, насколько я понимаю.
Такое информирование происходит через Национальную комиссию ЮНЕСКО. Но я могу сказать, что Крым и все памятники, которые сегодня находятся, по моему мнению, в опасности, они требуют отдельного заседания Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и отдельного информирования. На этот момент такого заседания Национальной комиссии ЮНЕСКО в Украине пока не было. Я думаю, что оно в ближайшее время произойдет, потому что это тот действенный механизм, который мы на сегодняшний день можем и должны задействовать.
Спасибо вам за беседу. Будем следить за развитием ситуации. Я напомню, что с нами на связи была Елена Сердюк, директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в научном, за тем, что происходит с Крымской астрофизической обсерваторией. Как говорили уже мы в эфире, не только самый центр светозащитной зоны Крымской астрофизической обсерватории застраивается, пытаются надкусить эту территорию сразу разных сторон. Очень интересует поселок научный крымских, и не только крымских застройщиков, да, но видим мы, что самый главный инвестор, да, тот, кто сейчас занимается застройкой научной в самом центре светозащитной обсерватории, это компания «Консоль», которая была основана спикером подконтрольного России Госсовета Крыма Владимиром Константиновым. Долгое время он эту компанию возглавлял, далее она была переписана там уже на членов семьи. Это тоже отдельная долгая увлекательная история того, кому на самом деле принадлежит консоль и как эта структура собственности выглядит. Но видим мы, что да, в то время, когда идет застройка активная научного, та застройка, от которой научные сотрудники Крымской астрофизической обсерватории отбивались до 2014 года, да, активное противостояние было в 2009-2010 годах, да, вот эта застройка сейчас идет полным ходом, уже построен не только жилой дом, да, но уже построен еще один жилой дом, который, по сведениям наблюдателей, является гостиницей на самом деле. А вот в том жилом доме, который уже был построен под предлогом того, что нужно же сотрудникам астрофизической обсерватории молодым новое жилье, вот в этом доме эти сотрудники пока жилья не получили. Ну что же, мы продолжаем следить за этой ситуацией. Если вам есть что добавить, если у вас есть информация о происходящем там, может быть, вы были недавно в научном, у вас есть видео и фотографии происходящего, вот этой застройки и вот этих новых объектов, которые появились в поселке, вы можете делиться вашими наблюдениями, вашими материалами с нами, а мы уже расскажем об этом своей аудитории. Это радио «Крым Реалии», 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам в прямой эфир по этому номеру телефона, когда у нас нет прямого эфира. Номер телефона работает, работает на нем автоответчик. Ваши сообщения останутся на нашем автоответчике. Кроме того, вы можете написать нам на электронную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Также через форму обратной связи тоже на сайте Крым Реалии можете нам написать. Ну, а мы двигаемся к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Переходим мы к следующей части нашей программы. Есть у нас буквально 15 минут поговорить о том, что будет дальше с Харьковом. Возможно, вам известно. Если неизвестно, я напомню, что умер Геннадий Кернес, который был в очередной раз избран мэром Харькова. Он победил вот на последних мэрских выборах в Харькове. О том, какая процедура предусмотрена в Украине, если победитель выборов умирает или не может по другим причинам выполнять свои функции, о том, чье политическое влияние усилится в Харькове. Мэр Харькова Геннадий Кернес, который долгое время лечился от последствий коронавирусного заболевания COVID-19, умер в ночь на 17 декабря. Об этом сообщили в социальных сетях его друг и соратник Павел Фукс и супруга Оксана Гайсинская. Информацию об этом радио «Свобода» подтвердил представитель городского совета Харькова Юрий Сидоренко. Геннадий Кернес почти 3 месяца к этому моменту находился на лечении в Германии и избрался мэром на 3-й срок заочно. 11 декабря стало известно, что у Геннадия Кернеса отказала уже 2-я почка, и он находится на 100% диализе. Это искусственное выведение продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма, да, искусственная почка так называемая. 61-летний Геннадий Кернес, который занимал пост городского головы Харькова с 2010 года, выдвинул свою кандидатуру и на прошедших местных выборах, которые состоялись в октябре 2020-го. Однако еще раньше, в середине сентября, он заболел COVID-19 и, как я уже говорил, был доставлен на лечение в Германию. 7 ноября от его имени и с его электронной подписью поступило электронное заявление, которое поступило основанием для регистрации Геннадия Кернеса в качестве вновь избранного городского головы. Мэрия Харькова и соратники Кернеса утверждали, что в ближайшее время он вернется в Харьков. В частности, его первый заместитель Игорь Терехов сообщил, что мэр должен вернуться в Харьков до 20 декабря. Однако с конца сентября никаких реальных подтверждений о состоянии его здоровья не было, поэтому несколько раз и появлялись и слухи о смерти Геннадия Кернеса, которые в горсовете и среди его сторонников отрицали. Сам Геннадий Кернес известен тем, что, да, во-первых, он долгое время был на посту мэра Харькова, он долгое время отказывался выполнять закон о декоммунизации, пытался вернуть советские названия улиц в Харькове. В 2014 году его обвиняли в организации пророссийских митингов и в разжигании сепаратистских настроений в Харьковской области, однако в суде его вина доказана не была. Сейчас же мы поговорим с экспертом. С нами на связи Петр Бурковский, старший аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Петр, доброе утро.
Добрый ранок.
Итак, давайте поговорим о ситуации, которая сложилась в Харькове. Ну, во-первых, да, как будет решен вопрос мэрства? Какая процедура предусмотрена в Украине, если кандидат, который победил на выборах, умирает?
Ну, припустити, бачите, це не перша ситуація така, коли мер помирає від, ну, від коронавірусу чи наслідків коронавірусу. Ситуація така була в Борисполі, в Київській області, ще в низці міст на Сумській області. Я теж помер мер одного з міст, зараз не скажу. У всіх цих випадках були оголошені перевибори, ЦВК оголосила перевибори. От. Але, так наскільки я розумію, для цього потрібно відповідно і звернення міськради, і ну вже декілька експертів ну висловлювалася та думка, що Харківська міськрада не піде на цей крок, а спробують залишити систему управління, коли фактично обов'язки виконуючи обов'язки мера є секретар міськради, ну і таким чином продовжити управляти містом, хоча да, в законі є, скажімо, така вимога про проведення нових виборів.
Кто будет управлять Харьковом, это действительно очень важный вопрос, и тем более важный, учитывая, да, что уже 7-й год идет война против Украины фактическая, да, и этот город является, да, очень важным и со стратегической точки зрения. Вот давайте поговорим о том, кто из современных действующих сил может поучаствовать в перевыборах в Харькове, да, кому они могут быть выгодны и у кого сейчас наибольшие шансы? Можно ли об этом говорить?
Так, можно. Ці фаворити відомі, і для цього можна подивитися на результати, в тому числі виборів партії до Харківської міської ради. Тобто ми бачимо, що в принципі дві основні сили, які будуть змагатися, якщо вибори, нові вибори будуть оголошені, то це буде блок Кернеса, так званий, тобто це люди з його команди. Не виключено, що і очолить від цього блоку може піти і секретар міськради нинішній, це Терехов. А з іншого боку, це опозиційна платформа «За життя», так, відкрито проросійська сила. Тобто між двома цими силами і відбуватиметься змагання. Плюс, ну, давно відомі люди, які мають такі амбіції мерські, вони виступали раніше відкрито чи приховано опонентами Кернеса. Це, наприклад, харківський бізнесмен Фельдман, якому не вдалося очолити регіональну структуру ОПЗЖ. Це може бути колишня, в тому числі, і голова Харківської обласної державної адміністрації Світлична, блок якої теж знаходиться у міськраді Харкова. Ну і, звісно, правляча нині партії «Слуга народу» теж спробує висунути свого кандидата на цих виборах, попри скромний результат. Ну от, в принципі, це такі от основні кандидатури я назвав.
Есть ли консенсус вот у этих политических сил о том, что выборы необходимо провести как можно быстрее, либо есть силы, которым было бы выгодно, чтобы временное, да, управление городом сохранилось?
Ну, дивіться, це, коли кажуть, тимчасове управління, це з точки зору закону. Тобто, якщо слідувати тому, як викладено все в законі, так, лише тимчасово секретар міськради може виконувати повноваження міського голови. Але в нас вже були прецеденти, і це прецеденти були не лише при от новий час, коли часто згадують місто Луцьк, де теж міський голова помер, але 3 роки після тої смерті його повноваження виконував секретар міськради, тому що такий був, як ви підкреслили, консенсус, така була домовленість між основними політичними силами, основними бізнес-групами в місті Луцьку, що нам вибори не потрібні, ми спокійно випрацюємо наступні 3 роки до чергових виборів. Я не виключаю, що і в даному разі, коли ми бачимо, що ситуативна більшість склалася, вони обрали секретаря міськради, чудово усвідомлюючи, що Кернес навряд чи, навіть якщо дуже, навряд чи буде дієздатний і навряд чи зможе повністю керувати містом. Тобто, якщо уявити, що Кернес би одужав, але ускладнення після хвороби були б, він би не міг би повністю повноцінно як до цього виконувати обов'язки, все рівно багато питань вирішувалося б членами його команди, які зараз є при владі, і яким вдалося домовитися з іншими політичними партіями, попри розбіжності. Ну, вдалося, так розумію, домовитися про розподіл сфер впливу, про розподіл відповідальності, і таким чином вони почали керувати містом. Ну, швидше за все, ситуація може затягнутися і таким чином, що містом тривалий час так і будуть керувати в такому справовій точці зору тимчасовому режимі.
Говоря о том, как будет меняться ситуация в Харькове, да, нельзя не вспомнить, что есть в украинской политике один очень сильный игрок, выходец вот как раз-таки с харьковской политической арены, это харьковский политик и бизнесмен, а ныне действующий министр МВД Арсен Аваков. Как вы считаете, будет ли он наращивать свое влияние в регионе, да, насколько успешными могут быть такие попытки, можно ли вот в таких целях, да, воспользоваться сложившейся ситуації?
Ну, мені здається, що Арсен Аваков вже давно користується своїм службовим положенням як міністр внутрішніх справ. Тобто, попри те, що у них з Кернесом був давній конфлікт, проте Кернес мусив рахуватися з Аваковим. І єдиним, скажімо так, єдиною противагою Авакову до 2019 року був президент України Петро Порошенко. Не забуваємо, що Кернес відкрито підтримав Порошенка у 2019 році, і він це змушений робити, тому що президент був єдиною противагою впливу Авакову. Зараз в Харкові немає ні Порошенка, немає в Харкові і вже покійного Кернеса. І єдиним вихідцем з цього регіону, який займає дуже високе положення, який без позасунів має свої бізнес-інтереси у Харкові, Харківській області, лишився так міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. І швидше за все, що люди Кернеса не будуть опиратися тому, що Арсен Аваков, як ви сказали, наростить свою присутність, тобто його люди будуть впливати на прийняття рішень у Харкові. І ну, можна так собі уявити з точки зору політичної теорії, що Аваков тепер стає дійсним ветогравцем. До цього у нього права вето на справу Харкові не було, зараз він стає ветогравцем. Це означає, що без Авакова жодні важливі рішення по перерозподілу власності в місті, по якихось реалізації великих проєктів, які передбачають великі капіталовкладення, про виділення земель в Харкові. Тобто жодні оці всі важливі грошові питання вже без участі Авакова, без його згоди вирішуватися не будуть.
Ну вот как-то мы привыкли к тому, что да, в Харькове мэр Геннадий Кернес, и вообще вот тандем, да, Михаил Добкин и Геннадий Кернес, он давно ассоциируется в нашем восприятии с городской властью в Харькове. Вот кто может стать новым кандидатом? Есть ли в городе популярные политики, да, узнаваемые политики, которые могли бы заменить Геннадия Кернеса? Будет ли это какой-то существующий политик, либо нужно создавать, да, либо это будет новый политик создаваться вот на этом месте или под эту должность, да.
Так, я думаю, що ви праві в тому другому варіанті, що такого, як Кернес, немає, найближчим часом і не з'явиться, і тому усім гравцям, от знову ж таки підкреслюю, є кілька гравців, яких я назвав, кілька партій, кілька осіб, які можуть вже зараз висувати свою кандидатуру, але такого успіху у них не буде. Навіть член команди Кернеса, це якщо тільки вибори перевести, дуже-дуже швидко провести, там у найближчий там, місяць-два, і то він, ну, якщо збере половину того рейтингу Кернеса, це вже буде добре. Тому з цієї точки зору нові вибори – це ризик, і знову ж таки значні капіталовкладення, значні грошові вкладення на розкручування кандидата, на медіакампанію. Зараз, зважаючи на економічну кризу, у всіх, тобто економічна криза тисне на всіх, грошей не так багато, і виборча кампанія тільки-но закінчилася. Тут, знову ж таки, є ризик той, що хто більше вкладе, той і може виграти. Тому прагматично, так, це відкласти це питання на кілька років, і ці кілька років дають можливість кандидатам ну, позмагатися, довести, ну, підняти свою впізнаваність серед громадян і позмагатися на цьому полі, тобто спробувати наростити свій рейтинг. Це один такий сценарій. Інший сценарій, звісно, от на початку розмови згадали, що Харків близько до Росії і триває війна. Ну, я не виключаю, у нас є одна політична сила, це опозиційна платформа «За життя», проросійська сила. В неї є вихід на Росію і на російські гроші, і там з грошима насправді проблем немає. От проросійські гроші, для проросійських грошей було б цікаво зіграти саме в швидкі вибори. Ці гроші могли бути вкладені у сильну медіакампанію, у розкрутку кандидата. Підсумовуючи, з прагматичної точки зору, для всіх кандидатів, які працюють в Харкові, потрібно 2-3 роки, щоб підняти свою впізнаваність, ну, не менше, ніж півтора роки, так? Потрібно вийти з кризи, яка породжена коронавірусом, і от тоді в стабільній ситуації спробувати позмагатися силами. Лише російські гроші, російський кандидат може бути зацікавлений у виборах зараз, оскільки в нього з фінансової точки зору буде перевага.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Петр Бурковский, старший аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Мы говорили о ситуации, которая складывается в Харькове после того, как умер победивший кандидат на пост мэра города. Мы продолжаем следить за ситуацией в Крыму. Продолжайте следить вместе с нами, например, на сайте Крым Реалии, где публикуются самые оперативные и достоверные новости относительно происходящего в Крыму. Вы можете помогать нам следить за событиями на Крымском полуострове. Если вы стали очевидцем какого-то события, если у вас есть мысли, которыми вы бы хотели поделиться с нами и с нашей аудиторией, пишите нам. Пишите нам на редакционную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть и форма обратной связи, через которую с нами еще проще связаться. Также вы можете писать нам в социальные сети, например, в Facebook. Всегда рады общаться с вами. Номер телефона 8 800 10 06 926 бесплатен и открыт для вас не только во время прямого эфира. По его завершении работает автоответчик, на котором останутся все ваши звонки, да, все ваши сообщения, которые вы бы хотели до нас донести. Мы их обязательно отслушаем и в случае необходимости свяжемся с вами. Это радио «Крым Реалии». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Ни в коем случае не пропустите вечернее шоу «Радио Крым Реалии» в 19.00. А мы с вами услышимся и увидимся следующим утром. Пока.